Но мы будем говорить о том, что забыто. Поэтому это должно быть для вас интересно, важно. И я буду опираться на физические источники, древнейшие источники знания, потому что именно об этом там говорится очень подробно и классифицировано о предназначении всего, не только человека. Вот вещи забыты. Обычно мы думаем о человеке большей частью. Будет все для человека. Гуманизм по отношению к человеку, экономика, благосполучие, благосостояние для человека, конечно, чтобы все для человека. Но это ошибка. То есть мы живем все вместе. Все живые существа, не только Земля, и другие планеты, и Вселенная. И все существует вместе одновременно. Например, Джотиш Веда говорит об этом, что мы также находимся под влиянием звезд. Далеких созвездий. Луна, Солнце тоже, мы живем с ними. Вместе с воздухом, с пространством. Со многими живыми существами, которые нас окружают. Но, может быть, не все так уж замечают эти вещи, не бывает. Почему? Ну, отчасти потому, что мы особенные, конечно же. Но лучше других, в каком-то смысле. Так, биологи утверждают, что человек – это венец природы. Одна из причин забвения – наша человеческая гордость, самолюбие, наш разум особый, конечно же. Уделяемся с одним таких живых существ, от животных, обезьян, растений, насекомых. Но при этом жить без них мы не можем. Не можем. Все мы связаны в единую картину жизни, как выясняется. И так же, как у любого живого существа, есть предназначение, у растения, если исследовать этот момент, интересное дело. Ученые тоже занимаются этим. Даже у каких-то микробов есть свое предназначение, оказывается. Так же и у конкретных мест тоже есть свое предназначение. Скажем, Казахстан, у него есть свое предназначение. Может быть, никто сейчас об этом не знает, живет в Казахстане, я думаю, не догадывается, может догадываться кто-то. Наверное, не знаю. Есть у России свое предназначение, в Америке тоже. И в Европе, и в Австралии, и в океанах есть свое предназначение. Место географическое тоже имеет свою роль определенную. Это знание уже более-менее забыто далеко ушло. И, конечно, еще более забытое знание за пределами невероятного – это предназначение планет. Земля тоже имеет свое предназначение. Планета Земля, Хуми называется, в санскрите. Мать Земля, как мы говорим. Особое интересное место в этом, значит, в этой иерархии вселенской, она занимает очень необычное положение. Но тоже нужно знать, где мы находимся и почему жизнь такая. Устройство здесь есть, какой-то свой закон, который очень трудно изменить. В целом, Веды описывают, есть три мира, в целом, ну, если в общих чертах говорить, три мира существуют во Вселенной, это высшие миры планеты, средние и низшие измерения тоже. Более подробно их насчитывается 14. Вот 7 над нами и 7 под нами, потому что мы посередине планета. Ху – это Земля, Ху-Лока или Хуми. Она является низшей среди высших и высшей среди низших. Так, да? Середина. Это описано в древних ведах. Сейчас их находят два источника. В Индии и в России. Веды. Их так и называют сейчас. Индийские веды и русские. Но в то время, когда они излагались, не было ни России, ни Индии, не существовало таких стран, таких культур, не было. Это было очень давно. Индийские веды были записаны 5000 лет назад, русские примерно 7500 лет назад. Ну, так утверждают некоторые исследователи, я не могу утверждать это точно. Относительно русских вед, но индийские веды все согласны, мировые ученые, что вот такая дата подходит. 5000 лет с небольшим. Записано. А передавались из устно, в них самих описывается, что они сначала творили, эти знания существуют. О чем? Об измерениях этой Вселенной. Потому что человеку нужно знать, он прохожий в этом мире. Он передвигается с места на место, вот, реинкарнация, он путешествует не только в этом мире, но и в другие миры тоже он может перемещаться. И там описывается, что нужно делать, чтобы попасть в ту или иную сферу.
куда вы желаете. Это знание забыто, хотя оно очень хорошо, точно классифицировано в индийских йогах. Что бы вы ни желали, вы можете получить в этом мире, говорится, но не сразу. И не обязательно здесь именно. Если вы хотите, например, долгих лет жизни, если вы хотите жить 1000 лет, то вы не здесь это получите. Вы должны перейти в другое измерение жизни, где возможна такая жизнь. Можно и дольше. Как высшие планеты там, другие сроки там, другая физиология, там другое измерение, другое сознание, другой тип чувств совершенно. Как говорят, что на высших планетах живые существа наслаждаются райским блаженством, умноженным сомарасой. Я объясню. Здесь тоже пытаются кто-то сомарасой умножить свое блаженство. Наркотики. Сома — это наркотик. Здесь это считается преступной деятельностью на Пхурлоке. Я объясню, почему так. Почему? Хотя все хотят жить в раю, но здесь запрещено жить как в раю. Жить в раю означает пить, принимать интоксикации, наркотики, общаться свободно с противоположным полом, где есть природные условия для этого все необходимые, уже не нужно квартир строить, чего-то еще, там есть райские кущи, есть нектарные реки, есть пещеры из драгоценных камней, описывается, такие условия существуют, вот если вы поедете, скажем, на Маврики, может быть, или на какие-то острова Таити, что-то подобное люди там чувствуют, это как в раю, как-то вы там, море, там пальмы, солнце, зимы. И на пляже они наслаждаются тоже райским блаженством в отпуске. Именно в отпуске это возможно, понимаете, да? Потому что иначе каждый день на работу приходится ходить. Здесь устройство вот именно такое. Здесь приходится работать в поте лица, зарабатывать на кусок хлеба. Вот это Пхурлока. И в этом ничего дурного нет. Я расскажу, почему так и зачем так. Итак, на высших планетах вступают в отношения наслаждения. При этом там это не является нарушением закона и порядка. Там никто не деградирует, если пьет что-то, какую-то интоксикацию, понимаете. Сомараса — это ЛСД. В нашем эквиваленте это ЛСД. Это сомараса. Но в том измерении вы не деградируете, когда принимаете сомарасу, а наоборот просветляетесь. И ваше счастье уже природно увеличивается, сила чувств увеличивается во много-много раз. То есть вы можете каждое мгновение жизни наслаждаться. То есть представьте, вы замедляете ход времени какой-то. Знаете, я, может быть, в это не очень бы поверил бы когда-то, давно. Но однажды один мой знакомый, хороший приятель, так скажем, он рассказывал о своем опыте приема наркотиков. Потому что у меня опыта такого не было, я его спросил. Ну что ты принимал, ну расскажи, что ты видел. Я как ученый больше ты интересовался, меня интересовало, а вот эти вот видения, они реальность какая-то или просто галлюцинации? Потому что иногда видения у них совпадают у разных людей. То есть они видят через стену одно и то же, например, наркоман, одно и то же событие происходит. То есть это не какая-то индивидуальная галлюцинация, а какой-то объект они видят. Вот мне это интересовало выяснить, что это за сферы, что это за миры, которые можно видеть вот при помощи каких-то галлюциногенов. Но я никогда не принимал наркотики. Он мне рассказал эту вещь. Он не ученый, вот он просто такой парень, знаете, гитару, наркотики были. Молодость, хиппи. Хиппи много интересного рассказывают. С ними интереснее, чем с людьми образованными и высокопоставленными, но там другая проблема просто. И вот однажды мы с друзьями приняли дозу. Мы находились в какой-то комнате, вот, приняли дозу. И говорит, я пошел в туалет помыть руки. Не что-то еще. Просто шел в туалет, помыл руки, раковину. И говорит, вдруг я задумался, ну, под этим трансом, и как бы присел на ту раковину, просидел, говорит, там 10 лет. Говорю, как? Ты же объясни. Ну, не знаю, как тебе объяснить. Говорит, ну, 10 лет присел. Ровно 10 лет пришли. А что было это время, говорю, 10 лет? Объясни мне, как ты скажешь? Ты сидел на раковине 10 лет или что было? Говорит, не знаю, невозможно объяснить. Я сидел там 10 лет. Ну хорошо, что было дальше? Ну, непонятно все равно. Потом, говорит, я вышел, друзья. И смотрю на них. Давно не виделись. Я смотрю на них, затаив дыхание. Должна быть встреча какая-то, понимаете? А кто-то обрадовался, ну, 10 лет прошло же. Но никто, говорит, не радовался. Я говорю, тоже очень так как-то обиделся даже на них, что никто меня не замечает. 10 лет не виделись. То есть это, потому что так времени он ощутил вот какие-то минуты, там полминуты, как 10 лет разрыва. То есть посмотрите внимательно. Наше время, которое мы измеряем, связано с нашим ритмом жизни биологическим. В детстве время тянется очень медленно. Помните? Один день — это очень много. Успеваете поесть, поспать в день, раз или два, снова вернуться к играм. Если вам нужно, скажем, зуб лечить, вы боитесь. Вы просто боитесь. Ребенок, дети очень боятся зубных кабинетов. Но если он скажет завтра, он сразу успокоится. Да, так дальше. Завтра. А сколько человек живет, спрашивает ребенок? 100 лет. О, у меня впереди целая вечность, целый век. Так, дети, поскольку они живут в другом ритме, их жизнь ускорена, сердцебиение у них другой ритм, кровообращение другой ритм, у мыши сколько минут? 100-200 ударов. 200 ударов в минуту. Она измеряет секунды и минуты по-другому, не так, как мы. Муха летает, смотрите, у нее какая реакция. Вот рукой машет, она успевает легко вернуться и заняться своими делами. Играет с вами. Она живет в другом измерении времени. Для нее другие 100 лет, у нас свои 100 лет, у муравья свои 100 лет. Это описывают веды. Если вы хотите понять жизнь других живых существ, вы не можете понять, как биологически должны войти в их ритм жизни, чтобы осознать их сознание. Что такое муха, что такое мышь, что такое дерево или что-то. Это нужно войти именно в аспект времени, в то измерение. Вот веда об этом говорит, как войти в то или иное измерение жизни. Например, есть бабочки. Этот вид бабочки, он рождается после заката солнца. Сразу, как только солнце садится, бабочка рождается, появляется на свет, ночная бабочка. И погибает, она умирает, вернее, свой срок отживает перед восходом солнца. Она никогда не видит солнечного света, опыта такого не существует. Вы никогда не сможете объяснить этому существу, что такое солнце. Как бы ни старались. Это за пределами вообще ее восприятия. Более того, лучи солнца для нее смертоносны. И вот вопрос, что же там ставит предел нашему знанию, нашим мыслям, нашей жизни? Мы знаем этот предел. О нем мы меньше всего хотим думать и видеть. Но иногда он поражает нас, как гром. Это смерть. Вот у нас есть размер от рождения и до смерти. За этими пределами мы не можем ничего воспринимать ни до, ни после. Мы не знаем. Мы знаем только вот конкретный отрезок жизни, который мы должны прожить. И система Фурлоки ставит нам задачу для этого. Задачу. Вот ты будешь работать, если ты хочешь есть, наслаждаться жизнью. Тебе придется трудиться. Любишь кататься, любишь санечки возить. Здесь ты будешь зарабатывать только трудом. Это место называется на санскрите место кармической деятельности. Земля. Что это? Это то же самое, как вот вы идете на работу из них. И работа называется место кармической деятельности, плодотворной. Там вы зарабатываете деньги, и там попадаете под закон ответственности, исполнения долга и ответственности. Так, вы зарабатываете, и вам в соответствии с этим должны заплатить деньги. А не плохо выполняете обязанности, не заплатят должную сумму. И могут даже вообще уволить. И на работе вы не имеете права принимать интоксикации, наслаждаться как хотите. Вы должны принимать распорядок дня точно, уважать начальство. Это место кармической деятельности. Вот земля целиком называется место кармической деятельности, где мы вынуждены работать всю жизнь и иногда нас отпускают в отпуск. Раз в год или раз в 2 года, кто как желает. Ну, конечно же, выделяется сумма денег, чтобы не работать это время. Вы в рай отправляетесь. Вы имеете запас хорошей кармы, чтобы пойти в рай. Вы заслужили это на работе, эти деньги, эту путевку, скажем. Это место, и вы замечаете, что в этот рай, оказывается, много людей стремятся. Это полный самолет людей в рай едут. И приезжайте на берег побережья Черного моря, там не рай, а ад на самом деле. Там штабелями люди лежат просто, и везде очереди, везде все занято, и вот орущие дети. Потому что на планете Земля нет таких идеальных райских условий. Поэтому некоторые люди говорят, нужно заработать большие деньги, чтобы в раю оказаться. Купить нужно свой остров, свою яхту. купить себе женщину, какую хочешь, красивую. Да, за деньги можно купить кого угодно сейчас. Это земля, здесь люди мыслят именно так. Заработать побольше, чтобы потом купить все. А что же веды говорят? Хорошо. Если вы работаете для себя, в этом мире, на земле, для себя, для своей славы, для своего богатства, здесь трудитесь, вы получите плод на этой планете. Снова рождаетесь здесь же, в страсти. Если вы живете не для себя, есть такие люди здесь. Не знаю, какие причины вообще у них жить не для себя. Тут есть разные объяснения. Кто-то что сумасшедший немножко, кто-то святой, кто-то еще что-то скажет. Но, если вы живете не для себя, можете попасть на уровень выше. То есть уровень сознания вы развиваете другой, поэтому и на другой уровень переходите. Если вы хотите работать и получать, есть определенная доза жадности, то вы рождаетесь именно здесь, среди жадных таких же людей, которые будут конкурировать, работать, убивать за деньги друг друга, воевать, ну и прочее. С большим трудом и беспокойством будут добывать крохи своей удачи и счастья. Это планета Земля. Вот так она сейчас устроена. Но если вы хотите жить не для себя, здесь таких людей нет. Они рождаются в другом измерении. Где есть мир, где все живут ради других. Вот это и называется рай. Собственно говоря, рай можно и здесь устроить. Потому что средняя планета, она может быть как райская, а может быть как адская, смешанная. И от человека зависит, какой он выбор сделает, получив знания. Для него главное получить знания для человека. Иначе он будет жить как животное, повинуясь инстинктам и чувствам. Поэтому очень важно получить знание. Веды — это как раз книга знаний, которая описывает этот забытый аспект жизни. Потому что ну, мы уже стали давно уже атеистами. И даже сейчас мы все еще атеисты, строго говоря. Если даже в сердце вы имеете какую-то веру, не спешите, это еще не совершенство. Это далеко еще не совершенство. Вера не поможет нам. Нам нужны знания еще. Слепая вера, сектантская религиозность, никто не хочет этого сейчас. Хотим быть ученым, почему займемся йогой? Йога — это не религия. Вы также можете увидеть в себе, открыть сверхдушу при помощи йоги, не при помощи религии. Не при помощи, собственно, цель йоги в этом и заключается. Достичь высшего измерения сознания, которое находится вот здесь в сердце, параматма, сверхдуша. И мое сознание связывается с этим сознанием, и это в результате совершенства. Все, роль выполнена. Я прожил не зря в этом мире. Все, я пришел и понял, что тут нужно было делать, и сделал это. И он едет в рай, пока есть деньги, он наслаждается, он проплачивает гостиницы, отдых, рестораны, прогулки, кинотеатры. Неделю-две свобода, как в раю. Затем деньги кончаются, карма кончается. Куда вы возвращаетесь? Снова на работу, верно? Вот точно так же. Если даже поднимаемся на другую планету с целью наслаждаться именно, мы снова вернемся сюда на заработки. Веды описывают, что нужно делать, чтобы подниматься на эту высшую планету, чтобы но потом вернешься снова с дождем и пойдешь сюда. Вырастешь зерно. Зерно съест мужчина. И ты получишь зачатие от человека таким. Веданта Сутра описывает. Как душа падает с высшей планеты сюда, каким путем, с дождем, кстати. Это зависит от того, в каком созвездии это все происходит, при каком влиянии звезд происходит дождь здесь. Это есть разные виды дождей тоже. Но так или иначе, принцип такой, что попадаете в злак, не оживляясь этот злак, а просто попадая туда в зерно, не становясь зерном. Это зерно съедает мужчина, это ваша джива попадает в семя мужчины и начинается ребенок. И вы рождаетесь снова здесь, чтобы снова подняться на райскую планету высшую, совершать специальные поступки в такой семье. И так этот цикл вот замыкается. Есть такие обряды ведические. Но возможны срывы. Как мы с вами уже сорвались, этот цикл вышли. Мы уже ничего не знаем об этом. Мы не родились в такой семье, где будут все это проводиться, такие вещи. Что же в этом случае? Если мы живем ради себя, ради своей славы, мы земляне. Но если мы живем ради чувственных наслаждений, мы превращаемся в животных. Как говорят иногда, такой скотина вообще. Ну, скот просто без рода. Вот о человеке могут так сказать. Ну вот плохой человек, почему? Неплохой, он просто в животное превращается. А в сочетании с человеческим разумом это опасное животное называется. Поэтому следующее воплощение разум отнимается, чтобы он безопасный был. И он входит в тело животного, уже не нарушая законы природы. Все. Достиг предназначения другого человека. И есть еще низшие планеты, можете себе представить? Адские миры. Намного страдают. Туда тоже нужно по билету. Не бесплатно. Не бесплатно. Не думайте, что в ад бесплатно человек. Нет, нужно заработать, да. Заработать плохими поступками, злодеяниями. Вот эти злодеяния и будут билетом, пропуском в ад. А там уже все проплачено, придут специальные представители, предъявят, значит, ордер, как это бывает, да? Закон. Есть такие службы. Подобно как у нас есть такие службы, если нарушаем закон, они придут сами. Они поймут, что мы нарушаем закон, как-то не узнают об этом. Вот интересно, как они об этом узнают? Вот человек собрал что-то и сразу приходят люди. Вот кому какое дело, спрашивается? Это называется закон. Вот эти законы, они поддерживают это мироздание. И здесь, на планете Земля, можно укрыться как бы от закона на какое-то время. Есть такая возможность применить разум, спрятаться где-нибудь, изменить внешний облик, ну, поделать документы, все это я иногда делаю. Но это пока у вас есть физическое тело. Но как только мы развоплощаемся, там некуда прятаться. На лбу написано все, что мы делаем. Это документ. Вот здесь и будет, здесь документ. Вы можете подменить это чем-то. Это невозможно. Я думаю, нормально. Но когда человек попадает в адские условия, какие-то страдания, есть паталы, есть бездонные пропасти во Вселенной, их называют, внизу, которые находятся. В 1988 или 1989 год. Примерно так. В «Комсомольской правде» была опубликована большая статья, что ученые открыли ад. Но это была статья огромная. Потом было много опровержений, как-то замяли этот инцидент. Но сначала вот буквально на чуть ли на всю страницу вот этой вот «Комсомольской правды» огромная статья, крупными буквами ученые открыли ад. На Аляске где-то. Кстати, это можно в интернете посмотреть, там информация там вся есть сейчас. Да. Я читаю, и в это время я уже изучал веды. Я думаю, ну надо же. Ну я бы не поверил, если бы не читал бы вот эти ведические книги. Нашли ад. Они бурили землю. Ну это самая глубокая скважина, которая считается вообще, да? Известно сейчас нам с вами, что ученые до сих пор не знают, как устроена планета Земля. Есть несколько теорий и все. А подлинные знания не существуют сейчас. Не знают. Землю не знают. Хотят на Луну лететь, куда-то еще. О Земле толком ничего не известно. Также об океанах очень-очень мало что известно. Вот они бурят эту землю, и в какой-то момент оттуда пошел дым сильный, дым, черный дым, хлопья. Они поняли, что что-то там они нашли, какой-то источник энергии, тепла, и решили, вот, ничего не выходило, кроме дыма, какая-то пустота, пустоты нашли. И опустили туда микрофон. Вот так они открыли ад. Они ужаснули звук, который услышали. В записи тоже это есть там. Выложено. Можете послушать эти жуткие звуки. Это полностью идентично человеческим криком и воплем. Они эмоционально очень были перепуганы, очень впечатлены ученые этим вот открытием, этим фактом. И затем оттуда вылетела черная птица. Так было написано в газете. Я не придумываю. Черная птица с красными злыми глазами покрыла все пятиэтажным матом. И исчезла. Вот так написали прямо вот здесь. Вот хотите верьте, хотите нет, но такая была научная статья. Не 1 апреля, а вот таким вот образом. И ученые убедились, что ад какой-то где-то существует. Вот, такой факт был среди ученых. В моем опыте был человек. Я познакомился с одним человеком. Он пришел однажды на нашу лекцию. 1980. шестом, если он готов. Вы не знаете, что такое 1986 год, многие, что вы только родились в этот год. Это было время воинствующего атеизма. Я жил в это время, воспитывался в это время. Но нам вложили много ценного с точки зрения науки. Сориентировали научно всех людей. На образование, на науку, там были свои плюсы и минусы, но так или иначе. Так или иначе, мы проводили вот программы, читали Бхагавад-гиту, о йоге говорили. И пришел один новый человек, мы всегда были рады новым людям, и сел в угол, и молча просидел всю лекцию, глядя в одну точку, моргая глазами. Такие круглые глаза, но вы такие, знаете, там вот моргают постоянно, каждую секунду. И нос такой у него длинный, подбородок упячивает, такие длинные волосы такой сидит. И всю лекцию, часто слышен, просто просидел, так промазал глазами. И я сразу почувствовал, что тот человек странноватый, немножко человек, но спокойный. Все кончилось, и я уехал домой. Вот, и на следующий день вечером звонок мне по телефону. У нас квартира коммунальная. Мы там живем с женой, с ребенком. Звонок по телефону, и он говорит: здравствуйте. Здравствуйте. Я вчера был у вас на лекции. А, ну понятно, он был один. Я вспомнил, говорю, очень приятно. У меня к вам вопрос. Ну, я всегда был рад вопросам, знаете, поговорить, пофилософствовать, не нравится. Давайте свой вопрос. А, отвечу. Знаете, вот в то время никто такие вопросы не задавал, правда вообще. Ну, могли спросить, может быть, ну, есть ли ад вообще, или рай, там, или Бог. Но вот так, чтобы утвердить, что ад вечен ли. Я ему сказал, нет, ад не вечен. И набрал воздуха, чтобы аргумент привести какой-то. Но он ответил, большое вам спасибо, положил трубку. Я, знаете, что такое странное, хочу, так у меня по позвоночку такие мурашки пробежали, чуть-чуть. Но это то время, другое время совсем. Коммунальная квартира, Санкт-Петербург, вечерний звонок, странный голос, странный вид человека, все наложилось. Про вечный ад, и тут же отреагировал большой радостью, с большой верой вообще. Я еще был не уверен, что ад существует. Этот человек уже с большой верой вообще что-то говорил, и поэтому я уже почувствовал что-то. Ну ладно, слава Богу. Следующий день, вечер, звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы вчера звонили, да. Мне по вам вопрос. Ну, давайте ваш вопрос. Скажите, а отвечу? Мне, оп, током, значит, что-то в голосе было странно вообще. Я говорю, знаете, не вечен, потому что карма не вечна. Подождите, я вам сейчас объясню, если вас так беспокоит вопрос. Послушайте ответ. Карма – это вот то, что мы зарабатываем. Вот есть хорошая карма, да, и мы должны получить наслаждение за это. Обязательно, потому что уже проплатили, уже доставка идет. Если вы что-то проплатили, вот доставка придет, обязательно, вы уже сделали. Вот вы налоги же сдаете, да, деньги, значит, дороги будут закатываться. Вы даже не знаете, как это все происходит, но дороги будут строиться, и больницы будут, и значит, налоги что-то будут. Вы проплачиваете. Это хорошая ваша карма. Но если вы плохую карму совершаете, вы должны страдать. И иногда, если когда много-много грехов, вот здесь вот невозможно страдать за одну жизнь, вы пойдете в ад, и там вы сильно будете страдать, чтобы эту карму сжечь. Вот прям в огне гореть можно, знаете. А когда кончится карма, вы снова освободитесь. Ад не уйдете за ад. Большое вам спасибо. Да все больше. И я убедил аргументом. Следующий вечер. Звонок. Здравствуйте. Мне к вам вопрос, слушаю. А отвечу. Я же вам говорил, что ад не вечер. Но карма, понимаете, я же вчера объяснял, что забыли, что ли? Да нет, я не забыл. А почему спрашиваете снова? Ну, вот почему христиане говорят, что ад вечен? Я говорю, ну, это образно. Ну вот представьте, что вам зуб сверлят в поликлинике. 30 секунд много? Очень много. 30 секунд, да что, это очень много. Ну а если так, год? Ну вот и говорят, ад вечен. Ну, потому что вот, такое измерение, там в страданиях, мука, как будто вечно будет сверлить. Но карма кончится, не беспокойтесь, и большое вам спасибо. Фух, жена уже ходит на эти меня косы смотрит, уже ждет этого звонка, что-то чувствует, я тоже. За эти дни у меня происходит трансформация, понимаете, вот под этим общением странно. Я в течение дня думаю об этом, потому что вот этот голос, понимаете, вот эти звуки, вот эта его странная вера, вот этот его страх перед адом. Следующий же звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос, я знаю. А, отвечен. Так, погодите, пожалуйста. Почему вы постоянно об этом спрашиваете? Я с ним стал говорить на другие темы. Нормальный человек оказался, адекватный. Все в порядке. Образование хорошее, профессия хорошая. Но почему вы спрашиваете постоянно про это? Говорит, я очень боюсь. Чего вы боитесь? Потому что я уже был тут. Я молчу. Не знаю, как это оценивать. В то время я в ад еще не очень верил. Может быть, что-то, знаете, вот аллегорическое, образное. Ад. А этот человек тут говорит, я был в аду. Я хочу с ним встретиться и поговорить, приходите ко мне сегодня вечером. Завтра вечером. Я понял, что мне нужно ради науки идти туда. Пусть это будет жертва ради науки, но я должен пойти и поговорить с этим человеком, выяснить правду. Жена сказала, через мой труп туда ты не пойдешь. Туда тебя не пущу. Вы все чувствовали, что, знаете, что-то сейчас случится. Если я пойду туда, что-то произойдет в нашей жизни. И, возможно, необратимое, даже непоправимое. Но я уже занимался медитацией, я вообще чувствовал связь с Богом, говорю, я выдержу, я пойду. Жену в сторону, не мешай, я мужчина, мне цель, мне нужно знать. И как только я перешел на порог, мне стало страшно. Порог свой стал очень страшно. Знаете, такой был страх тонкий. Тонкий какой-то страх, от которого ну, нет спасения. Знаете, вот как будто вы попали куда-то вечно и точно, вот никакого спасения даже не ждите вообще. Вот я приближался к чему-то такому. Это Васильевский остров был. Старый какой-то жилой фонд, знаете, такие габаритные двери, подъезды, тигборы, колодцы питерские. Я вошел по адресу, открыл дверь в подъезд. Жили. Зашел, там было темно, нашел квартиру на первом этаже. Там был звонок. Цинь. И тишина. Никого, ни души вообще. Тьма какая-то. Вдруг. И стал открываться. Там никого нет, темно, понимаете? Никого нет вообще. Внизу какая-то струха маленькая, скрюченная была, какая-то под ногами, горбатая какая-то, в белых одеяниях. Старая, с таким же подбородком какой-то вот человека, с таким же носом, с такими же глазами. Смело мне мергала, говорит, заходи. Она мне написала, кто, кому, заходи, куда-то исчезла вот этими просто. Знаете, как вот крошка цахи съела, попал в какое-то вот другое измерение, точно, он говорит, это был порог. После чего я был убежден, и до сих пор, что ад существует. Я бы прошел дальше, и там были какие-то комоды, какая-то старая мебель, какие-то портьеры тяжелые, зеркала. И все было зашторено, свет в него не попадало, и зажженного света не было. И я вдруг привык к темноте и увидел в зеркале отражение моего друга. Он сидел в кресле, в большом кожаном кресле, смотрел на другое кресло, пустое напротив него, и моргал глазами, не отрываясь. Я должен был пройти сесть в это кресло, и так было. Он ждал меня. Я прошел, сел напротив. Мы с ним проговорили несколько часов. И когда он рассказал все, он стал нормальным человеком. Мы с ним о многом стали говорить. Он рассказал подробно, как это случилось, где и почему. Он все понимал, все прекрасно. Единственное, была его паранойя, он жутко боялся снова попасть в то состояние. И он мне только один вопрос задавал. Как не попасть в ад? Я говорю, ну хорошо, если ты хочешь рецепт, я тебе скажу. В ад не попадет человек невинный, понимаешь? Или тот, кто раскаялся в своих грехах, уже невозможно. Возможно, его страдания настигнут какие-то, но в ад он не попадет. Я ему стал объяснять. Что если ты будешь соблюдать четыре принципа святых, откажешься от мяса, если ты откажешься от всех интоксикаций, даже от чая и кофе, если ты откажешься от азартных игр и махинаций с деньгами, если ты откажешься от незаконного секса и будешь медитировать на имена Бога, ты никогда в это не попадешь. Гарантирую тебе, написано все. Я это практикую, говорю, я знаю. Это защита, это могущество, это высшие силы будут помогать тебе. Ты будешь связан с высшими силами, гарантирую. И он стал сразу это делать на следующий день. Все, что я ему сказал, потому что страх на руководство. Знаете, как интересная вещь? Через месяц он вернулся к греховной деятельности, потому что сила желаний оказалась сильнее страха попасть в ад. А попал туда, потому что просто пил сильно. и принимал также наркотики. И он сказал место, где он был в Петербурге, где именно был провал, другое измерение. Подробно все писал. Он написал то, что читал только в Ведах. Поэтому я и был поражен, что эти описания очень похожи на то, что читал в Ведах. Вот эти измерения, они там описываются. Какие там методы наказаний, за что, вот, куда попадает живое существо, какие страдания муки может испытывать, как это происходит в аду. Нам говорят образно, котел, вагон, знаете, их там вот, мешают там, какие-то услуги в огне, вот, там, в котле варят. Ну там много всего-всего. И он даже сказал, что написано в воротах ада. Он все видел просто собственными глазами, не читал нигде это. Это было время атеизма, полного. Врачи, когда послушали его бред с его кобылы, поставили ему диагноз и отправили его. Он был скрюченный, все тело как в спираль превратилось на какое-то время. И доктора не знали, как его выпрямить. Кололи какие-то препараты расслабительные, там, другие выпрямляли, на утро снова скручивался. Никто, говорит, не видел, что я был в объятиях змеи большой. Они же меня не поймут. Я им пытался рассказать, говорит, но я зря, говорит, это сделал. Теперь, говорит, я сумасшедший. Теперь у меня диагноз такой. Я, говорит, думал, что они поймут меня и поверят, но никто не поверит. И есть райские описания на земле, есть золотой век. Это рай на земле. Остались древние-древние легенды об этом. Что такое рай на земле? Никогда не льется кровь. Не совершается никаких насилий. И люди прекрасно понимают друг друга и живут в атмосфере глубокой любви божественной. Счастье, говорится, неизмеримо. Этот золотой век длится примерно около 1 800 000 лет, согласно ведам. Сати-юга называется эпоха. Она прошла. Их 4 эпохи. Сатья, Трета, Двапара, Кали. Сейчас Кали-юга, 4-я. Самое короткое и самое как бы трудное, неблагоприятное для нашей как бы счастливой жизни, мирной жизни. Это век раздора, лицемерия. Эта духовность превращается в какую-то религиозность просто. Какую-то слепую веру. И даже религии между собой никогда в мире жить не будут в это время. И для того, чтобы здесь восстановить этот рай на земле, дается метод другой, нерелигиозный. Йога дается. Бхакти-йога. Есть различные йоги, конечно, не только хатха-йога. Есть хатха-йога, которую, наверное, знаете, да, это же йога. Вы изучаете асаны, пранаяму. Но не знаю, насколько вы изучаете глубоко первые две ступени, яма, нияма. Они-то и самые важные являются, эти две ступени. Без них невозможно развитие других уровней. Яма, нияма означает, нужно принять все благоприятное для йоги, все остальное отвергнуть. Нужна большая решимость, сила, духа. Чтобы отказаться от тех самых вещей, от мяса, от интоксикации, от азартных игр, от незаконного секса, заняться медитацией вместо развлечений, телевизора, телефонов сотовых. Видите, как трудно? Как трудно оторваться от этого вот монстра, который нас организовал, Кали-юга. А предназначение человека здесь — за короткую жизнь познать все. Если поразмышлять об этом, почему человек живет так мало? Вот в Америке из деревья секвойи стоят 5000 лет, говорит, какого-то дерева. Живое существо может жить так долго. Да и человек может жить долго. Биологи говорят, резервы колоссальные. Да, исследовали мозг и сказали, минимум 200-300 лет может жить. Функционирует без проблем. Это минимум. Но на самом деле 500 легко. И в Сати-йоге люди жили 100 тысяч лет, написано. В Трета жили уже 10 тысяч лет. Два пара тысяч лет, в Кали-юге будут жить 100 и меньше людей. В конце Кали-юги 20 лет век будет. Люди будут рано умирать, рано рожать детей, и будут очень злобные маленькие росты. То есть век деградации называется. Это будет еще не скоро, не будет сниматься. Мы сейчас как раз тут будем на пороге золотого века, потому что сейчас мы получаем знания, вспоминаем всю эту картину жизни полную. Благодаря ведической культуре, знаниям распространяющимся, мы сможем понять многое, сделать многое сможем. Хорошего. Зачем нам вселенские знания? Чтобы иметь поддержку могущественную. Если вы уполномочены государством, вас будут слушать. А если вы уполномочены миром, вас будут слушать больше. Если вы уполномочены высшими энергиями, вы будете пророком, каждый из вас. В той или иной мере, в той или иной сфере вы сможете делать чудеса, говорится. Потому что вселенские энергии, если вы научитесь жить с ними, с божественными силами, вы трансформируете вокруг этот мир в золотой век. Любой человек, он для этого предназначен, для мудрости и любви, не для агрессии, не для лжи, не для болезней, не для разводов, не для выяснения отношений, не для потери своей духовной энергии, а чтобы как раз увеличить. За эту короткую жизнь человек может постичь все, говорится. Это большое преимущество нашей жизни. Но как? Если бы мы жили с вами 5000 лет, мы бы знали, вот Веды записал, если да, мы сами жили тогда, видим. Например. Правда? Мы бы могли помнить, как аватары приходили сюда, как планета менялась, как юга сменялась другой югой, что все, что написано. Это мы были бы свидетелями, и было бы легко принять все это. Но мы мало живем, и почему же нам не дан этот срок жизни, чтобы вести знания большие? Вы знаете почему? Отгадайте. Почему условия таковы, что мы должны жить всего несколько десятков лет? И за это время постичь все, а не больше. Ну уж для обретения знаний могли бы выделить больше времени? Ну что такое 50 лет? 50 лет человек что-то только начинает понимать в жизни. А он уже фактически не жилец в наше время. В 20 лет, извините, простите меня, но это невозможно что-то понять в жизни с таким опытом. 10-15 лет, не шутите с ним. Ну хотя бы лет 90 поживите, чтобы ну что-то увидеть, ну хоть что-то увидеть. Конечно, мы сейчас видим в основном деградацию общества, вот эти все перемены какие-то, нас шокирующие часто. А нам нужен даже опыт позитивный. Дело в том, описывается, что человек на Земле — это существо, которое стремится к славе. Очень сильно желанное слово. И если он обретает хоть какие-то знания, или богатство, или власть, он сильно этим гордится. Представьте, какая была бы гордость людей, если бы они жили долго, и накапливали много богатства. Да? А гордость означает, они бы были врагами друг друга, все эти великие. Поэтому метод познания другой, не на опыте своем, а на принятии авторитета. Это означает, что вы должны быть смиренны, когда получаете великие знания. Такое условие ставится. Потому что без смирения прогресс невозможен. Причина этого вот развития века Кали именно гордость ложная. Гордыня, смертный грех, говорит человек. Поэтому говорится, что если ты хочешь получить знания, тадвитти пранипадина, пари прашнина севу, падишьянти, тягина, гянина статва, даршина ати, санскрит, древний санскрит, иди к гуру, к учителю и спроси его. Но я могу спросить ответ. А почему именно спросить нужно гуру? Я могу прочитать в книге. Сам. Вот это сам слово, оно очень опасно. Это тоже полезно читать книги, безусловно. Но пока мы не получим это как наставление для нас, мы не станем смиренными. Будем гордыми, начитанными людьми, информированными. Что сейчас есть? Много информации, много иллюзий знания. Люди спорят об этой информации постоянно. Не соглашаются друг с другом, потому что они все горды. Чем выше образование, тем выше гордость человека современного. Поэтому метод ведический совершенно иной. Хочешь получить знания? Иди к гуру. Не просто спроси, ты должен ему служить и почитать его еще. И спрашивать его. Вот пока ты не знаешь такое положение, вот пока ты руки вниз не поставишь, тебе ничего не положат. Ты не можешь так просить подаяние. Вот так нужно просить подаяние. Вниз нужно склониться. Тогда ты можешь получить плод много, а зависит от твоих как бы, качеств. Мы, собственно, как попрошатели должны вести себя, потому что получить знание другим путем для нас нет возможности. Как говорил Христос, стучите и откроют вам. Ищите и найдете. Так он говорит. И просящему хлеба камень в руку не положит. Вас не обманут, если вы искренне. Это все говорили пророки, это написано в Ведах об этом процессе познания. Поэтому за буквально какие-то 10 лет человек может обрести все. Это просто здесь. Невозможно себе представить. За какие-то 10 лет, даже меньше, может кто-то больше, я не знаю, по-разному. От характера еще зависит, от решимости зависит также человека. Но за эту короткую жизнь можно обрести такие богатства, Иисус Христос. это землянин. Вот поэтому мы с вами и видим здесь, в истории человека, что какие-то есть очень великие люди, какие-то есть ужасные личности. Одновременно и то, и другое. Есть демоны, которые приходят, чтобы завоевать мир, убивают людей, создают оружие, концлагеря устраивают, ад устраивают на земле. И кто-то в этот ад идет, видите? А что говорят святые? В мире людей войны возникают по одной причине. Главное сейчас. Кто знает, как? Да, люди едят мясо. Если вы посчитаете с точки зрения закона кармы, вы все поймете. Окажется, какое отношение к войнам имеют эти животные, забитые на бой? Иначе зачем, вы скажете, Будда пришел с большой миссией, с какой? Чтобы установить ахимсу, чтобы животные не убивали. Вот его цель была в чем. Не человека, животных не убивали. Потому что сказал, что животные это такие же, как и мы, живые существа, точности, только как братья. Младший. Есенин писал. И зверье, как братьев наших меньших, никогда не били по голове. Люди знали об этом. Сейчас, похоже, никто не говорит таким образом про животных. Даже есть такая теория, что у животных нет души и сознания. Столько лжи, столько обмана вокруг. Мы не можем признать жизнь. Мы признаем только свою жизнь. Мы стали очень эгоистичны на Земле. Поэтому Земля превращается в ад. По этой причине. Однажды полубоги и демоны во Вселенной заспорили, кто из них лучше. И они всегда спорят об этом. Они соревнуются, демоны, полубоги, знаете, не могут жить в мире. И вот они спорят, кто же лучше из них. Кто сильнее, кто умнее и прочее. И тогда они решили обратиться к Брахме, их праотцу, что вот тут рассудил сам. И они пришли к Брахме, Творцу Вселенной, и спросили, кто лучше, демоны или полубоги. Вот наш спор в этом. Рассудили. Ты беспристрастный, мы тебе доверяем. Брахма сказал, тут нужно эксперимент. Нужно проверить, состязание нужно устроить. Давайте. Брахма сказал, устроим состязание, кто больше съест. Организовали пир. Но одно условие. Руки будут связаны жердями. Руки будут не сгибаемы. Не пробовали так? Можно устроить такое состязание. Кто больше съест, ну вот таким способом. Нужно и пить что-то, и есть, как-то вот умудряться. Интересно, лучше попробовать. Нужно подбросить или как-то так скинуть, точно какая спроса. Иногда так делают на каких-то, вы знаете, КВНах, чтобы развлечься. И вот Брахма устроил такое развлечение. И демоны первые сели за стол, там был пир, яство, все ломилось. И они быстро набросились, но руки не гнулись. И вот они начали кидать себе в рот, бросать так и так. Все были с ног до головы. В конце концов, почувствовали раздражение, гнев, стали ругаться. Половина все было на полу, значит, торопились. И злые, неудовлетворенные ушли в сторону, предложив полубогам. Ну, теперь посмотрим, как вы справились с этим. Полубоги не уронили ни крошки. И все съели очень быстро. Знаете как? Они кормили друг друга. Никто не ел сам. Вот все отличие ада и рая. Это просто наши отношения. Мы сами создаем ад или рай отношения. Отношения между человеком распространяются на отношения с другими живыми существами. Если человек добрее, другие живые существа тоже будут добрее. Вы думаете, откуда все эти новые формы гриппа? Это тоже живые существа. Грипп – это живое существо. Какое умное живое существо. Все ученые мира пытаются убить этот грипп, не могут справиться с ним. Он умнее, он тоже приспосабливается, понимает этот препарат, принимает новые формы, продолжает атаковать. Таково. Все ученые мира, смотрите, не могут победить грипп. Почему? Качество человека изменилось. Он стал доступен для этого живого существа. Санкция. Все, вы не можете это изменить. Этот мир нам недоступен. Когда-то это Левингук, по-моему, микроскоп изобрел. И он взял и посмотрел каплю воды. Но он просто еще с ума не сошел. Да там столько жизней, боже мой, микромир целый. Может быть, там тоже есть такие же люди, как и мы, да? Он стал изучать все это. И, наконец, ученые сказали, вот видите, Болезнь – Божье наказание. Кто придумал эту ерунду? Смотрите, вот ваши болезни все, вот тут мы разберемся. Мы покончим со всеми болезнями, всех убьем или мы. И стали экспериментировать с этими микробами. Вот туда, и там такое вещество, такое есть болезнетворное, есть полезные микробы. Вот стали все это классифицировать, изучать. Ученые. Но в итоге не могут победить грипп. И к какому заключению приходят? Божье наказание. То же самое ведь. Сделали такой виток развития науки и пришли к тому же заключению. Поэтому говорится, пожалуйста, примите знания, вер, вы не теряйте время, вы придете к тому же заключению, но потеряете огромное количество времени. Вер — это знание апорушея. И существуют они тысячи лет, и они вечно существуют, пока есть цивилизация, пока есть Вселенная. Веда — это инструкция к жизни на Земле. Вот на других планетах они другие веды совсем. На высших планетах там гораздо другой объем знаний, вообще другая форма передачи знаний. Жизнь-то есть на всех планетах, говорят веды. Нет ни одной безжизненной планеты, но есть покинутые миры, это другой разговор. Опустевшие, покинутые, но безжизненных мест не существует. На Солнце жизнь бурная. На Луне это сварга-лока, это высший уровень вообще. Там живые существа живут 10 тысяч лет. А на сварге, на высшей планете, я вам не скажу, сколько живут, никто не поверит. Практически безграничная длина долгая жизнь. Как жизнь всей Вселенной. И что же, представьте, вы попадаете на какую-то высшую планету, живете там сотни тысяч лет, чтобы снова вернуться сюда на заработки. Какой толк вообще? Не лучше ли нам за 10-15 лет этой жизни здесь познать себя до конца и больше не вращаться в этом цикле? Это предназначение человека. Кто-то достигает этого интереса, кто-то еще не интересуется. А что людей интересуется, просто благополучие в жизни. Зарплата, в основном. Зарплата — это создано искусственно человеком, понятие. Есть пример. Мудхи. Осла. Глупость сравнивается со слом вообще в ведах. Ну также басня. Известно. И вот в данном случае это глупость, осел. Он работает. Согласитесь, что глупый человек, он не знает другого пути жизни, только вкалывать в позе лица. Нет другого способа у него как-то выжить. Осел будет работать. Но за что он работает? За пучок травы. Вот все, что мы с вами получаем, сколько бы ни получили, это нас удовлетворяет. Материальный плод не удовлетворяет душу. Сколько бы ни работали, мы не чувствуем счастья. Нам нужна какая-то релаксация, как-то забыть об этом, вот этом ритме, который от меня выжимает просто каждый день. Пока вы молоды, даже интересно, знаете, вот, работать там, побороться, поругаться, доказать что-то, повоевать, посражаться. Это считанные какие-то мгновения жизни, годы. И потом приходит необратимая внутренняя усталость, накапливается стресс. Противная вещь, вам скажу. Когда стресс накапливается, вы вздрагиваете от каждого звука. Почему вы занимаетесь йогой? Вы же знаете почему. Стресс накапливается. Здоровье важно. А у здоровья три причины, три проблемы. Это пища неправильная. Раз. Нечистота, гигиена, неполная. И беспокойство ума, психическая проблема. Все, три причины болезни, вы будете говорить. Сейчас у нас ни пищи чистой нет, ни гигиены высокого уровня тоже сейчас нет в традициях современных. Я честно говорю. Могу рассказать подробно об этом, кому интересно, что такое настоящая гигиена тела и ума. И сейчас наш бич особенно постоянно беспокойный ум. Даже снов хороших очень редко видим. Это вам доказательство. По идее, если у вас чистый ум, не беспокойный, вы спите, вы видите счастливые картины и музыку слышите. Вы потрясающие вещи там получаете, что просыпаетесь совершенно счастливым. И готовы снова идти что-то делать хорошее. Но сейчас очень редко люди что-то счастливое, на самом деле просыпается никто не говорит, как счастлив я сегодня. А потом какая-то галиматята крутится или что-то еще. Нет, смысленно, неосознанно, редко что-то там пророческое, и то, когда это уже сбудется, мы не знаем точно. Но если чистый ум, если чистое тело и правильная пища, то даже ваши сны чистые становятся. Удивительно. Творчество. В снах можете получать удивительную информацию для деятельности. Ответы на вопросы. Вы ругались с мужем, что делать? Ляжьте поспите. Там все пойдет. Утро и вечером мудренее. Но сейчас не совсем так. Поспали, ответа все равно нет. Проснулись в той же ситуации. Высшие силы не сотрудничают со мной. Не помогают мне, не везет. Вот она кальюга. Поэтому вот это желание благополучия, он трудится, 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 потому что впереди морковка у него висит, понимаете? Он идет и говорит, морковка. Вот еще шаг, еще два шага, я точно схвачу эту морковку. И хозяин позволяет ему еще встретиться со свицей иногда. Награду за тяжелую трубку. Он радуется, что ослица в гостях. Подходит к ней для своего купления и получает вот так копытом зубы. Это первое знакомство. Заметьте, что даже современные люди знакомятся не так-то просто. Всегда какие-то скандалы, какие-то нервотрепки начинаются, понимаете, вот непростая дело. Потому что все это платформа чувственных наслаждений. Торговая платформа, рынок сбыта. Мужчины и женщины как на рынке сбыта находятся. Поэтому не торгуются. Что ты на меня посмотрел? Платить надо за это. Или ты что-то еще хочешь поговорить со мной, но приглашай, плати в ресторане. Или приезжай на хорошей машине. Это все материальная платформа чувственных наслаждений. Это ослинная культура, извините меня. Мы не должны быть ослами. Потому что на самом деле этой травы, которую мы получаем, пучок, кругом растет сколько угодно. Но осел думает, только от хозяина получают. Если не будет хозяина, где я траву возьму? Он мне дает эту траву, понимаете, он. А вот ту траву я взять сам не могу, похоже. Разум такой, скованный, какой-то придуманной искусственной системой. Поэтому мы хотим уйти в йогу. Амнезия называется. Релаксация. Расслабьтесь. Лицо расслабьте, еще расслабьте, еще. И вы думаете, боже мой, сколько же можно расслаблять лицо? Я уже целый час расслабляю, но никак не расслабляется. А даже веки одни не могу расслабить. Смотрите, как все сковано. Этот ум схватил вас, змей внутри адский, схватил, и вы не знаете. Адские картины, мысли хаотичные, раздражение, люди надоели, работа надоела, жара опять. Да, вот такой ум, вот такой адский ум создается нашей деятельностью. Поэтому мы хотим забыться. В Алмате есть бар, называется «Амнезия». Ночной бар «Амнезия» называется. То есть как раз вот, люди понимают, нужно просто забыть про все. Вот что мы хотим на самом деле. Потому что столько всего понаделали, понатворили. Поэтому планета Земля предназначена для жертвы, говорится. Тогда все будут счастливы. Живите не ради себя, и вы начнете понимать, что такое счастье. Вот все. Простая форма. Вы скажете, ну я так же буду для себя, для своей семьи. Нет, это для себя. Потому что семья это ваша, понимаете? И вы ради своей семьи, другие семьи можете обманывать, а вы ради себя это делаете. Вы не для кого-то, это для себя продолжаете. И ребенка для себя, и жену для себя, и мужа для себя, и на работу для себя. Все для себя. Но при этом мы говорим «изм». Социализм, коммунизм, национализм. Придумываем всякие вещи. Это значит для себя, для себя, для себя, для себя. А вот сделайте что-то бескорыстное для себя, а для всех, для Бога. Как говорится, вы имеете большие знания. Такие большие для кого? Для всех. Они предназначены для всех. Если вы имеете большие знания и молчите, это называется преступная деятельность. С точки зрения этого. Вы не имеете права молчать. Христос сказал, светильник под стол не ставят. Ставят на стол. Свет нужно распространять. Если вы имеете знания, вы должны передавать, иначе вы потеряете. Хорошо, вы имеете большие деньги. Зачем вам столько денег? Для всех это. Опять же, тот же принцип. Должны использовать на благо полного целого. Вы имеете власть большую. полстраны вашей или мир завоевали. Зачем? Для кого? Для блага всех. Если вы завоюете мир для блага всех, вы имеете право быть завоевателем. Но если вы это делаете для своей славы, это адское сознание. Вот это предназначение человека. Как только он начинает совершать жертву, это опор нам для полного целого, то есть божественный принцип, бескорыстно это делает, в тайне, вот тогда люди чувствуют, начинают знать, что такое счастье в сердце. Но пока мы живем для себя, даже и в семье будем страдать. Семья — это место, где никто не должен жить для себя. Иначе это не семья. Там старшие помогают младшим, младшие служат старшим, равные дружат и любят друг друга. Это семья, любовь и доверие. Но если и в семье мы живем ради себя, это не семья. Это место, где живут ядовитые змеи, говорят веды. Наши близкие, вообще там кошмарную боль. Откуда вся эта боль несчастья? От близких людей? Вот она. От кого же? Не от чужих. Самую сильную боль причиняют близкие, любимые, привязанные. И вот эта змеиная нора. Если там нет этой жертвы, нет самоотвержения принципа, нет служения, нет бескорыстия, то мы не выполняем все предназначение. Наше предназначение — идти этим путем. Это ведический взгляд на эту тему. И на планете Земля нельзя по-другому что-то устроить. Как люди не пытаются материалисты устроить рай земной, они не могут искренне страдания. Эта планета как сбалансирована, так отрегулирована. Ну, например, если вы хотите быть счастливым, находясь в тюрьме, это же невозможно. Там просто не позволят вам перестроить тюрьму, потому что тюрьма уже так устроена, там есть надзиратель. Здесь тоже есть. Не думайте, что это неконтролируемое какое-то место, и только человек здесь один хозяин. О, мы просто не знаем в этом, не видим толку. Мы под контролем каждую секунду. Столько свидетелей наших поступков. Вот карма говорит, поступки, а кто их запоминает? Мы же их забываем. Есть свидетели. Ничто не забыто, никто не забыт, помните? Все полностью контролируется. От мельчайшего до величайшего. Высший закон справедливости. Мы всегда находимся в этом подразумении закона. Один человек рассказал, как он попал в клиническую смерть, и за какие-то секунды он просмотрел, говорит, всю свою жизнь, прожитую до того времени, было лет 25. Говорит, те картины, которые уже, казалось бы, забыл полностью, они всплыли абсолютно ясно. Оказывается, все внутри меня записано. Перед смертью за несколько секунд человек прокручивает всю свою жизнь. Не торопясь никуда. В другом измерении происходит. А пока мы спокойно живем, ходим на работу, занимаемся йогой, которая даст нам гибкость тела, суставы будут гнуться, органы будут функционировать, пищеварение, сердцебиение, нервная система равновесится, мне будет наплевать на все. Я же йог. Йога — это тот, кто на привалах всех, верно же? Вот он сидит и привалы всех где все. Что хотите, я просто сижу, и все. Мне хорошо. Это йога современная. Я извиняюсь, конечно, не так. Вы, конечно, совсем другие люди, я понимаю, но я специально утрирую все это, чтобы было ясно, а что же мы хотим сказать? Потому что если вы хорошие, что я тогда добавлю? Если все хорошо, то я ничего не могу добавить. Поэтому я критикую это, чтобы добавить что-то лучше, еще лучше. Йога — это хорошо, но нужно еще лучше. И у вас много хороших качеств, но можно еще лучше. Мы в развитии находимся. Я руководствуюсь тем же принципом. Нужно лучше. Моя жизнь должна быть лучше завтра, чем сегодня. То есть мои поступки, мои качества должны быть лучше. Если мы всю жизнь работаем, это время зря мы не потеряем. Большую роль играют развлечения сейчас современные. Это компьютер, телевизор, DVD, MP3, MP4, MP5. Что там еще? Как он говорит? iPhone. Что это такое? А что такое iPhone? Телефон? С интернетом уже. О, телефон с интернетом. Социальные сети. Социальные сети, так. Что еще? Машины с кондиционером, с холодильником. с туалетом.
Там. Реклама бесконтрольная.
Бесконтрольная реклама, вот есть на что сослаться, да. А на самом деле просто наши чувства не контролируются. Йога предназначена для контроля чувств, чтобы я смог управлять своими чувствами. Внутри нас есть сферы, которые нас очень заинтересуют. От рута, от айфона, от чего угодно. Что внутри есть удивительные вещи. Настоящее телевидение там находится. Вот до этих образов нужно добраться. Да? Вот для этого существует йога. Путь, процесс. Я вам расскажу немножко небольшой сюжет, как жили йоги в прошлом, в далеком прошлом, в другие эпохи времени. Какая йога была в то время. Был такой йог, но он и сейчас где-то существует, говорят, во Вселенной, он чиранджив, он не умирает практически. Дурваса Муни, его все знают, веда. Известная личность, его характер описан. Он великий мистик. Он знает даже размер этой Вселенной. Для него это не проблема. Пространство, время для него не проблема. И вот этот Дурваса Муни, он славится тем, что его характер немножко такой, знаете, характер, не уравновешенный. Он может легко разгневаться или легко благословить. Очень легко его умилостивить, очень легко разгневать, то и другое легко. Поэтому с ним осторожно очень общаться. И когда он благословляет, просто, знаете, так щедро, что никто даже представить не может. Но если гневается, вы уберегитесь. Это Дурваса. И вот он, когда занимался йогой, аскезой, он ушел далеко в Гималайи. Далеко-далеко. Там есть специальные горы, которые для йоги предназначены до сих пор. Туда не пускают туристов, там нет дорог обычных или поселков. Эта гора целиком отдается для йоги. Там много пещер, источников воды. Мы видели одну такую гору издалека, нас туда пустили. Мы были на противоположной горе, там сказали, что эта гора, она отдана йогам, туда нельзя проведать. Они живут там, мистики. В Индии это обычное явление, йога, все знают. Дурваса Муни ушел далеко в Гималайи, забрался в пещеру и стал медитировать. И шли годы, потому что он сидел в правильной асане, он остановил свое дыхание, замедлил, и не теряя сознания, жизнь в теле практически у него остановилась. В этом состоянии должен пребывать, пока не достигнет самадхи. И за это время муравейником оброс Дурваса Муни полностью покрылся. Только два глаза там торчат. То есть, если бы зашли в пещеру, вы увидели просто муравейник и все. Йог очень долго сидит, ни с места не пьет, не ест, почти не дышит. Уже много лет. И вот этот муравейник образовался. А там в другой пещере за много миль тоже есть гора. Другой йог сидит тоже, старший Дурваса Муни, тоже медитирует, занимается практикой. И вот два небесных жителя, Гандхар и Апсара. Апсара — это небесная красавица, а Гандхар — небесный танцор, житель райских планет. Они спустились на эту прекрасную гору, вошли в пещеру для любовных утех, где сидел Дурваса Муни. Они вошли, никого не увидели, это просто муравейник. Подходящие вместе без люди и вступили в отношения. Дурваса услышал, говорит, странные звуки. Странные какие-то звуки. Какие-то странные, вот как-то не мешают медитации. Какая-то вибрация, знаете, не духовная вообще. Какое-то вожделение. Почему здесь вожделение в горах, высоко, я нахожусь и прочее. И он трогает. Потому что что-то давно забыто. Боже мой! Такого в жизни не видел. Такая картина перед ним предстала. Ужас просто. Ну, представляете? Не надо долго представлять. Перестали шутить, хватит все. Не об этом речь. Ну и поскольку он мистик, он мудрец, он не привлекся этим зрелищем, как современный человек. Он разгневался, он просто в ярость впал. И он закричал: «Осел!»
Да, микрофон упал, там все, все свалилось, просто муравейник взорвался. Эти два небесных жителя чуть не умерли от страха.
Представьте, тут все было спокойно и хорошо, и тут вдруг взрывается что-то, и тут крик, осел, и мудрец, бородатый, страшный, глаза горят у него, знаете, ногти затрясли за эти годы, жуть какая. Еще огнем горит, и в гневе сейчас проклянет, все, нам конец. У нас проклятие сработает. Совокупляешься, как осел, станешь, а словом закричал на этого Гандхару. Ну и все, тому и быть, он стал ослом. Но они упали на колени, стали просить прощения, он смягчил какие-то свои проклятия, уже изменить не мог ничего, но смягчил, благословил в конце их, и они ушли. Фуф, дожди, кошмар. Так, снова нужно медитировать, собраться с умом, с мыслями, с перестоком вообще. Столько лет медитации, даром пропал. Снова сел. Не идет медитация, понимаете? В чем же дело? Насмотрелся картину Гопти. Можно жениться. Смотри, ну зачем? Ты под впечатлением, у тебя нет такого желания. Да ты просто насмотрелся. Вот тебе навязал это майя все. Давай, продолжай медитировать. А там другой вести за много миль всех вещей. У него дочь на выданье, у него другая проблема. Он, конечно, медитирует, но сам думает, что же с дочерью делать-то? Она все не замужем, не может погрузиться сама. И тут пролетает мысль Дурвасы жениться. Оп! Телеграмма. Жениться, может быть. Подпись Дурвасы. А, то, что надо. Дочь на выданье. Он хочет жениться. И за секунду он оказался в пещере, стоя Дурвасы, не погрузился в транс. Ты хотел жениться, я слышу? У меня есть дочь на выданье. Да не, какой жениться? Так, знаете. Просто мысль шальная пробежала, говорит. Нет, ты йог, должен быть честным, что думаешь, что делаешь. Значит, ты лицемер. Сам ом, а сам жениться. Что это? Жениться, значит, жениться, это вроде мужчина, йога. Все, жениться, значит, против дочь привел. Он убедил, ну а что делать? Правда, неправда? Что за йога такая, если вы думаете о чувственных наслаждениях и одновременно медитируете? Вы же должны быть яма, не яма, честным. Искренним. И он привел невесту, вот твоя жена новая, теперь я спокойно могу погрузиться в транс. Живите счастливо, сказал. И ушел в свою пещеру, честно. Транспортировался тут же. Он, конечно, предупредил, что характер у него не идеальный. Но Дурвас, ты же мистик, ты могущественный, ты справишься. В общем, поручаю тебе ее душу. Но он мягко, конечно, дочери отозвался. Да, не то, что был мегерный характер, это была мегера какая-то просто. Она ему покой не давала ни секунды. Ты что думаешь, я буду с тобой в пещере всю жизнь, что иди на работу. Сектант какой-то вообще. Что за секта? Отрастил тут какой-то пучок, тут оп, сидишь, ничего не делаешь, у нас дети будут, где кухня, где деньги вообще, где машина, ну и так далее. Он думал, ну я же Дурвас, я же мистик, я же могу победить все это. Ну, я буду контролировать чувства. Не прекращается. Ну, пили. И в конце концов, нужно не выдержал, знаете, как это бывает в семейной жизни. Сгорит ясным пламенем, он сказал. Она сгорела ясным пламенем. Прямо в глазах пепел. Погорячился. Как же это вышло? Не контролировал чувства. И тут тот йог, он сразу понял, что-то там нету никакой-то, а? Дурваса, где дочь? Где она? Говори! Несчастный случай, но... Ну так случилось. Ну, в общем, не выдержал я твою дочь, не вытерпел. Ну, сгорела. Ах, так, теперь получай мою проклятие. За это в течение года у тебя проблемы от огня. В огне будешь гореть в течение года. И ушел. Это уже другая история, как это он горел. Целый год Дурвас. Я просто хотел дать некоторую иллюстрацию, свет о жизни йогов. Как йоги живут настоящие. Поэтому вы уже сможете жить так же, конечно. Тоже будете медитировать, читать мысли, исполнять желания, иногда проклинать. Иногда гореть в огне, иногда, ну, по-разному, как уже получится. Чтобы быть йогом, нужно быть трезвым человеком. Не рассчитывайте на легкую жизнь. Будьте трезвым человеком. Это, кстати, сильно молодежь. Люди уже в годах понимают, да, да, это нужно вообще что-то рассчитывать. Мы, конечно, рассчитываем зря на что-то. Жизнь не будет легкой. Но почему это так важно, не рассчитывать? Это не приговор, это решимость. Это сила духа. Нужно собраться с духом, чтобы прожить эту жизнь настоящую. Не расслабляйтесь, не ждите комфорта, удачи какой-то бесплатной. Что корабль алый, на алых парусах придет, и принц спустится оттуда, на руках меня занесет этот корабль, и я с неведомыми рыб куда-то с ним поплывем. Да не какой-то неведомый мир, а вы плывете в какую-то квартиру съемную. Вот. Будете ходить на работу с этим принцем, пока не состаритесь до пенсии. Будете ругаться с ним время от времени. Иногда будете говорить, разведемся лучше. Не будьте, ну как бы, простыми в этом. Поймите жизнь правильным образом. Чтобы достичь настоящих вещей, наше предназначение, нужно трудиться. Это поле кармической деятельности. Мы должны прилагать усилия каждый день, каждый Божий день. А здесь духовная практика. И сначала трудно, а потом привыкаете к аскезе. Так же, как вот холодная душа. Трудно. Но после хорошо. Здорово. Ранний подъем. Ужасно. Ну, вы поднялись, взяли восход солнца. Прекрасно. Здорово. Вот это мое. И в этой аскезе вы открываете новые миры внутри себя. Именно аскеза, именно вот эти чувства, которые вошли в это измерение чувственных наслаждений, когда вы их отрываете, вы начинаете познавать себя. Оторвать от этих вот бессмысленных вещей и познавать себя. Мир прекрасен с этой точки зрения, гармоничен. Он духовен, он совершенен, если мы не мешаем. Если мы ничего здесь не присваиваем, не отнимаем друг у друга ничего. На самом деле мир – божественное устройство. И предназначение человека понять, что живет, то он оказывается в мире Бога, в царстве Бога. Когда он живет по его законам, может это. Что такое? Царство Божие на земле. Здесь. Если бы эти законы применим здесь будет Царство Божие. Если же закон будет только наше желание, это путь. Йога нужна для того, чтобы обуздать свои низменные энергии, низменные чувства и возвысить ум и сердце. Йога. Есть разные пути йоги. Карма, гьяна, аштанга, бхакти. Четыре генеральных пути существуют. Что можем делать сейчас? Легче всего, естественно, бхакти-йога. Йога значит связь. И вы понимаете, что связь через бхакти, любовь самая сильная. Самая могучная йога – это бхакти-йога. Есть карма-йога, когда мы работаем для достижения совершенства, это карма-йога. Гьяна-йога, когда мыслим в сторону совершенства, это мудрость, философия, это тоже сложный путь. Аштанга-йога, это яма-ньяма, сана, пранаяма, пратихара, дхарана, тьяна, самадхи, восьмиступенчатая йога, тоже очень сложный путь. Потому что требует искусственного контроля, удержания чувств. Бхакти-йога, вы занимаете свои чувства, ничего искусственного. В служении Богу, и таким образом вы становитесь духовным. Легко. То есть там есть свои правила для писания, свои принципы, медитация, йога. Хатха-йогу используется большей частью для здоровья и равновесия ума. Она более-менее механическая, но она полезная. Болеть будете меньше, конечно же. И тело будете поддерживать в хорошем состоянии дольше, если будет йога. Это очень хорошая практика. И более того, энергии вы будете чувствовать себя более тонкие и тонкие. Это все нам поможет в самосознании. Но в конечном итоге нам нужна любовь. Потому что йогой занимаются и демоны тоже. Мистические ситхи их тоже интересуют. Восемь совершенств. Восемь мистических ситх проявляются в процессе йоги, любовью. Можете управлять людьми по своему желанию. Ишита ситха. Кама васаити ситха, когда вы можете исполнять любые желания материально. Лакхима можете стать очень легким, невесомым. Махи может стать тяжелым, как гора. Анима стать очень маленьким, почти исчезнуть. прапти, вы можете взять на большом расстоянии любой предмет, который захотите. Это просто наша медитация. Через медитацию эти ситхи, эти способности, эти измерения открываются человеку. Для многих это и есть цель йоги. Обрести эти способности, что потом брать что-то, манипулировать людьми. Но цель йоги — это самадхи, обрести связь с Богом в сердце, обрести любовь к Богу. Это и есть наше предназначение. Любовь, божественная любовь. В ней есть все совершенства, все энергии, все знания, все виды йоги. И можем это обрести за короткое время, пока мы здесь живем. Это то, что говорят веды. Я старался ничего не придумывать. Просто такие примеры, может, находил свои какие-то, но старался не отклоняться от того, что говорит веды. То, что... Спасибо большое. Будут ли вопросы к этой теме, пожалуйста. Почему посреди Кали-юги золотой век? Это только начало Кали-юги, первые 5000 лет примерно прошло Кали. И будет длиться еще 427 тысяч лет Кали-юга. Для нас долго. Но он будет занимать небольшое время просвет этот, 10 тысяч лет примерно. Сейчас по календарю примерно прошло 500 лет с начала этого периода, что уже стало распространяться духовное послание. Значит, мы сейчас в переходный период живем золотого века как раз, на стыке, где есть кали, деградация и есть также духовный процесс. Параллельно не будет. Сейчас так. По предсказаниям, духовное знание будет преобладать больше, больше, больше. Люди будут больше, больше принимать это, практиковать, менять все вокруг себя. Это мы сейчас видим, так происходит по предсказаниям. А потом снова кали-юга наступит через 10 тысяч лет, уже необратимо.
Сны.
А что такое сон? То есть
почему некоторые сны, в большинстве, да, случаев, человек проживает их второй раз уже в реальном времени?
То есть как это вот связать эти вещи?
И откуда появляется вообще
видение? Видение?
Ну да, вещи сны.
Да. Это несложно понять. Есть тонкое тело человека, есть грубое тело. И грубое тело, оно инертно. То есть нуждается в энергии всегда. Тяжелое, грубое. Да. А тонкое тело, например, ум, он не нуждается в сне вообще. Никогда не спит. А физическое тело за день оно изнашивается как бы. Поэтому сон, когда мы отрываем душу, сознание от тела, чтобы оно восстановилось, потому что сознание изнашивает, вот, требуется наслаждаться, 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 вот эта деятельность. Желания нас сгоняют. И мы устаем от этого. А сон значит, что мы отключаемся от тела. Разум спит, ум не спит. Поэтому во сне вы себя не контролируете, потому что разум контролирует ум. А он засыпает. То есть сторож засыпает, значит, ум идет на свободу. Куда? В тонком измерении. В тонком измерении там тоже есть миры, сферы, куда он может попасть и увидеть что-то. Ведь сначала все на тонком уровне исполняется, а потом на физическом. Потом можете что-то увидеть, а потом это сбудется, допустим. Иногда, если вы пророк, вы можете увидеть далеко будущее. Вот. Если есть сны в благости, в страсти, в невежестве. Невежество мы ничего не помним, хаос какой-то, беспамятство. В страсти это могут быть цветные разнообразные картины иногда, какие-то пророческие сны. Это карма в основном. А в благости все сны, они передаются нами. Любой сон важен, благость. Это уже не сон, а больше реальность. Институт сна, он установил, что сон человеку вообще не нужен. Нужен отдых. Что это он лежит, знаете? 8 часов. И струна такая течет. Что с человеком случилось? Зачем это? И 8, 10, 12 часов может лежать в этом состоянии. Очень трудно выйти из него. Свапна, сон. Змея сна скрутила его. Невежество называется. Поэтому йога говорит, вы можете отдохнуть за 15 минут, если вы хорошо можете релаксацию вот эту, научиться расслаблению. Вы можете 15 минут восстанавливаться, 15 минут йога способна на это. То есть сон такой долгий не нужен человеку. Но если вы не умеете так расслабляться, нужен долгий сон. Потому что вы постепенно расслабляетесь во сне, не сразу. Вы расслаблены больше всего утром. Может, поэтому подняться трудно именно утром. Сожмите кулак утром. Невозможно вообще. Тело абсолютно расслаблено, понимаете. Поднять его невозможно вообще. И вы даже чувствуете, невозможно. Это расслабление. И отождествление себя с этим расслаблением. А йога, вы расслабляетесь, но не отождествляете себя с этим расслаблением. Не попадайте в невежество. То есть в таком состоянии можете видеть другие измерения. Как между сном и бодрствием это называется. Если вы себя отождествляете с расслабленным телом, вы в невежестве просто находитесь. А в йоге вы расслабляетесь, но не засыпаете при этом. Вот тогда к вам приходят какие-то хорошие вещи. Такие примеры, например, ну, примеров там немало, великих, а в быту их меньше, конечно, например. Великий пример — это Иисус Христос, жертва для всех, да? Мать Тереза. При этом она интересно сказала, можно вспомнить, что она говорила. Если ты делаешь что-то хорошее, и люди не отвечают тебе добром, все равно делай это. Это нужно тебе и Богу, а не этим людям. Вот это бескорыстная деятельность. То есть обычно мы как? Мы хотим что-то хорошее сделать, но если нет ответа, мы больше не делаем. Верно? Так настроен человек. Ну вот я делаю добро, а в ответ не получаю добра. Ну зачем же я буду делать добро? Вот наша позиция. А здесь говорится нет. Все равно продолжай это делать. Вот это и есть бескорыстная деятельность.
Это же опять получается, что ты для себя делаешь добро. Человек не принимает, а ему не нужно то, что ты для него делаешь, по факту. И получается, ты опять же делаешь для себя это добро,
чтобы сам
отдаляться просто.
Тут я объясню. Тут нужно объяснить кое-что. Для себя имеется в виду материальная выгода. Вот я делаю добро и жду в ответ такого же добра. Это я делаю для себя так. Это, конечно, тоже добро, но в страсти. Так называется энергия. Но когда вы это делаете для духовного очищения, это тоже для себя, но уже не материальная выгода. Это уже чистая позиция. Это тоже, вы получаете благо от этого. Например, если вы сделали что-то великое, ну хорошее на самом деле, и всем публично об этом объявили, вы уже получили плод славы, все, не будет плода. Но если вы сделали что-то хорошее для людей и никому об этом не сказали, вот тогда вы получили духовный плод, который выражается в вашем духовном качестве, обретаете качество.
Разное
понятие добра. И как тогда определить,
делаешь ты хорошо или делаешь ты плохо, считая, что ты делаешь добро?
Это хороший вопрос. Именно поэтому мы говорим о ведах. Это изначальный критерий плохого и хорошего. Человек не знает, что такое хорошо, что такое плохо. Только веды говорят ему об этом. Другого источника нет. Или священное писание. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Это заповеди, которые мы тысячи лет повторяем, потому что забываем. А так у каждого свои ценности, и мы запутываемся, верно же? Поэтому есть священные книги, где есть вечный закон описывается, мы это не корректируемся. И также добро есть в трех гунах, в невежестве, в страсти, в добродетели, как таковой. В невежестве человек не знает, что такое делать добро вообще. Он может считать добром на праздник, поставить бутылку на стол. Ну, всем понравится тоже. Это тоже свои понятия какие-то добро. Это добро, которое именно позволяет деградировать людям. Когда вы просто идете на поводу чувств, потакаете чувством друг друга, это добро в невежестве. Добро в страсти. Мы делаем добро в расчете, что нам ответят тем же. Или ради своей славы это делаем, чтобы другие заметили и уважали нас, что мы добрый человек, мы имеем такой мотив. Это в страсти. А добро в добродетели вы делаете это именно из любви и благодарности. Вот из этого вот чувства, из этого посыла. Искреннего из сердца.
Хороший вопрос.
сделал добро, и ты почувствовал, что ты понял молодец, да? И вот как от этого уйти?
Это хороший вопрос. Добро, какой поступок мы не сделали, страсть заставит нас гордиться. Вспоминать об этом, напоминать кому-то об этом. Мол, забывай, что я сделал для тебя. Ну что, родители так говорят своим детям, не забывай, что мы сделали для тебя, сейчас ты уже взрослый. Не забывай нас. Это тоже добро, но в страсти.
И в тот же момент подашь мне его, да, на секунду хотят забыть.
Да, тут же приходит. Самооценка тоже приходит, безусловно. Чтобы не возгордиться, нужно стать слугой. Слугой Бога. Вот в этой позиции находиться.
Что нужно себе говорить?
Что вы это делаете? Для Бога.
Для Бога.
Да. И получаете вдохновение от кого? От Него же. Значит, кто это все делает? Он. Я просто слуга. Видите? Вот это надо культивировать. Это можно научиться. Быть абсолютно чистым. Новая эпоха начнется. Кали-юга, когда закончится, это будет время очень страшное. Страшное. В конце будет уничтожение всего человечества. Уничтожит человечество аватар. Калки-аватар. Написано. И он же начнет новую эпоху Сати-юги. Нового золотого века. Нет. Йоги вот эти циклируют, они проявляются именно ярко здесь, на Земле, на среднем уровне. На высших планетах Кали-юга, вот этот период времени неблагоприятный, как просто пасмурная погода, что-то такое незначительное. А на низших планетах разницы нет, там чуть огонь пожарче, чуть попрохладнее, знаете, тоже большой разницы нет. А вот на средней планете очень большая разница, потому что Сати-юга как рай, а Кали как ад. Очень сильный контраст. Здесь мы чувствуем все это хорошо. И тут мы именно можем обрести огромный опыт. Благодаря этому.
Вот еще вопрос. Веды говорят, я сама не читала веды, но слышала, что когда наступит конец света, да, вот полностью, Кришна будет вытягивать своих учеников за тысячи. Да? Правда это или нет? Какое ваше мнение? В других религиях, они как бы, ну, в исламе говорят, что мусульмане, будет конец света, Бог спасет, Аллах спасет только мусульман. В Библии говорится, что христиане спасут. Ведов, ну не знаю, ведов, но выдернут за косички. Что вы думаете?
Ну, отращиваем косички тогда, я не знаю, что. Если косички достаточно, то... То, что называете мусульмане, христиане и преданные с косичками, это одна категория людей.
Верующие.
Они по-разному просто называются в разных традициях, это одна категория людей.
Ваше мнение,
пожалуйста.
Как можно научиться видеть тонкие миры?
Тонкие миры хотите видеть? А не пожалеете потом? Нет? Уверены? Мне кажется, вы не знаете, что происходит.
Если не достиг того уровня развития, чтобы принять это как то, что я могу осилить.
Ага, понятно. Просто интерес к этому, да? У меня тоже к этому был интерес сильный до того, как я изучал веды еще. Я выходил из тела множество раз в Петербурге. Больше не хочу. Поэтому говорю, что не рекомендую. Вот. Цените вот это воплощение, поймете все здесь. Не выбегайте от самого, как говорится, не отрывайтесь от этого времени. Всякий раз, когда вы выходите в тонкий мир, вы получаете с ним связь. За это нужно платить.
А плата в чем?
Плата в том, что вы будете источником энергии для кого-то. Вас будут эксплуатировать. Ну, просто попросту говоря. Поэтому не рекомендую.
Можно вопрос задать? Смотрите, я вот не точно, конечно, когда-то веды это считалось знание, которое давалось определенным категориям людей. И вот вопрос в чем заключается? То, что как бы если что-то мы знаем, то и это мы скрываем, то это грех условно, да? А и, вот, почему тогда так это было? То есть это передавалось. Или там, например, что посвященные люди не должны были общаться с простыми людьми. То есть им запрещалось в какой-то период времени общаться вот, на таком.
Веды передаются праведным людям знания. Первоклассным людям, так говорится. Браманы веды имели знания, только браманы. Браманы из уст обучали. И сейчас то же самое. Только праведные люди воспринимают веды сейчас. Другие не воспринимают веды.
А почему тогда нельзя было вообще вот это рассказывать? Почему нельзя было передавать это знание другим людям? То есть неправильно. И не посвящать.
Была категория людей, которые обладали знанием, и остальные люди были как бы под управлением этой знания. Структура вся была основана на этом знании. Они были в структуре. Им знание не давалось. Они были в структуре находились. Они прогрессировали, находясь в структуре. А браманы, они знали, как устроить структуру, чтобы люди прогрессировали. Поэтому им доверяли знания. Только таким людям. Потому что если вы дадите это знание другим, они будут эксплуатировать этих людей. Всю структуру. Вот как сейчас структура, она тяжело с ней. Потому что там выгода. Высшие классы выгоды извлекают. Поэтому у нас проблемы с вами. Поэтому только браманам, бескорыстным людям, праведным людям, они выбирали тщательно. Сейчас веды, сейчас Кали-Юга, веды принимают только праведные, остальные просто их отвергают даже. Не верят в это. Поэтому мы можем свободно говорить об этом, не будет вреда.
Вы говорите про поиск себя, да, на этой земле. С чего вы посоветуете начать его?
Поиск себя. Медитация. Мантра медитации. Трансцендентный звук важен. Вот так начнете понимать себя, свою трансцендентную природу будет пробуждаться. От огня зажигаете огонь, верно? Так же трансцендентный звук пробудит вашу трансцендентную суть. Это мантра медитации.
Если не знаешь
мантру. А?
Если не знаешь.
Мы знаем мантру. Веды дают мантру. Да, мантра есть, не проблема. Узнаете?
А вот два вопроса. Первый вопрос. Вот, если северные народы, они не могут кушать овощи, фрукты, ну там, у них там холодно, неплодородная земля, ну, там даже дерево не растет. Ну, допустим, якуты могут есть только оленин. Да. Ну, оленину. Допустим, на севере казахи могут, ну, есть конину или там говядину или баранину. Почему? Потому что там дерево не растет на севере Казахстана. Им как делать? Не есть мясо, им жизнь заставляет. И второй вопрос: чтобы победить монстра, надо стать монстром, или чтобы победить волка, надо стать волком. Есть предназначение стать демоном, чтобы уничтожить демона. Ну это я про воина, солдата, защитника от родины, отечества. Есть такая профессия. Вот это как благородно, благостная цель уничтожать волков и монстров. И что им делать северным народам?
Да, надо позаботиться о северных народах.
И даже вот в политике, чтобы убрать тоталитарный режим, развивать гражданское общество, нужен именно полубог или демон. Кто?
Мне кажется, понимаю ваш вопрос.
Третий вопрос. Все, три вопроса.
Чтобы я не забыл, я буду отвечать, хорошо. Итак, первый вопрос – это северные народы, где не растет вегетарианская пища, овощи, фрукты, там отсутствуют ягоды только и вот мясо. А сейчас хорошее снабжение. В Якутии, на Аляске сейчас все есть магазины, фрукты там. Я жил на севере тоже, Сахалина, вот все эти годы детства. Там всегда было все необходимое для жизни. То есть в наше время это не самое актуальное. Но вы правы в том, что есть такая карма. Есть такие судьбы, когда рождается человек в таких условиях, где нет возможности практиковать духовную жизнь вообще. Потому что в прошлом отказался от этого, либо нанес серьезные оскорбления какие-то. Как бы в наказание рождается, скажем, вот где-то на далеком севере, в вечной мерзлоте, живет в чуме, должен есть сырое мясо, строганину, даже не жареное. Вот, и так далее. Но там есть свои тоже ценности, своя культура, которая тоже поможет ему очиститься, этому человеку, переродиться позже. Но это уже вопрос судьбоносный, кармический вопрос. Кто где родится, в каких условиях. Если вы не отвергаете Бога, вы никогда не попадете в плохие условия. Попадете всегда в цивилизованное общество. Где есть духовность, знания, храмы, люди соответствующие, где есть общение и возможность продвигаться дальше. Если же мы отвергаем эти вещи все больше и больше, мы входим в такие вот условия, отталкиваемся, выбрасываемся. Что касается, что победить монстра, нужно стать монстром, это закон войны. На войне он применим, око за око, зуб за зуб. А закон мира, он другой. Ударить по одной щеке, поставить другую щеку. Вот поэтому сейчас путем войны мы ничего не сможем сделать. Мы сами осквернимся убийствами, жестокостью собственной, станем другими монстрами просто. Сейчас другой метод. Две собаки грызутся в сердце, говорится. Одна белая, другая черная. Вот какая победит? Та, которую вы кормите. Вот он метод. Не обращайте внимания ни на какое зло вокруг. Делайте просто хорошие вещи. Просто продолжайте, не отвлекаясь на эти вещи. Не тратьте время и силы. Потому что мы сейчас не являемся ведическими воинами, которые были... Невозможно было осквернить. Даже когда они сражались, они не утрачивали качеств духовных, как Арджуна на поле битвы. Сейчас, когда человек сражается, убивает, он становится жестоким. И прочее, прочее. Вот такие недостатки. Но век Кали сейчас не рекомендуется сейчас сражаться именно физически, можно сражаться духовно, нести знания людям. Просто говорить их только хорошие вещи, только полезные вещи. И постепенно это зло будет следить.
А вот еще в политике, чтобы защищать детство счастливое, ну, так, победить власть. Власть народа – дорога двусторонним движением. Сейчас мы только видим дорогу сверху вниз, а народ не может, нет гражданского общества, двигаться к власти.
Да, да.
Чтобы развивать гражданскую власть, нужен сильный лидер. Чтобы создать идеальное государство, нужен идеальный лидер.
А, сейчас мир лидер, управляет не политика.
Лидер кем он должен быть? Богом или демоном?
Нет, сейчас не важно, какой лидер. Сейчас время другое. Сейчас мир управляет не политики.
Ученые, ну да.
А не инструменты. Сейчас людьми управляют миротворцы, которые просто говорят. Сейчас мы слушаем. Не политики. Политики сейчас тоже слушают миротворцев.
Я бы лучше Уинстон Черчилль говорил, чтобы добиться политики цели, надо бить по цели. Потом еще раз ударил, потом вернулся и еще раз сильнее, чем кричал. То есть, ну как бить, как боксером. То есть, поэтому я и спрашиваю, то есть, быть богом или стать демоном на пути? Счастью народа.
От политики сейчас мы ничего не ждем. Мир управляют миротворцы и люди культуры. Это музыка, песни, вот что сейчас влияет на людей. Одна хорошая песня может возвысить миллионы людей сейчас.
Спасибо. Знаете, немножко будет, ну, наверное, не в тему, но вот про пост. То есть соблюдать пост. Я, например, как бы, ну, верю в ислам, и понимаем все, что нужно соблюдать пост, сейчас у нас Рамадан, но все знают, что нужно и делают, но для чего, то есть как он нормализует связь с Богом, то есть на каком уровне человек, скажем так, не только там оздоравливается, а в духовном плане, что это дает?
Пост очищает, ум и чувства человека, если он делается именно для Бога, и человек не гордится в результате, то его аскеза не будет демоничной. Потому что Гитлер был вегетарианцем, допустим. Но он это делал не для Бога, а для себя. Но он был демоном по качеству. Вот поэтому пост должен быть духовный. Согласно традиции, то, что месяц Рамазан, так? Я понимаю. Если вы станете вегетарианцем, то вся ваша жизнь будет пост. С точки зрения, когда вы будете... Великий пост будет. Я уже пощусь 30 лет. С этой, я вегетариан. Мясо рыбу, яйца мы не едим, все семьи. И когда пост духовный, он помогает нам обострить интеллект, чувство и ум. Чувство, восприятие мира. Знание также вообще, восприятие. Более тонкое, острое. Вот есть такой пример скальпель. Вы вот касаетесь только, оно такое острое, что тут же ткань расходится. Одно касание достаточно. Вот такой разум обретаете. Тонкий. Потому что человек ест каждый день несколько раз всю жизнь. И он мыслит, даже не понимает, именно связан с пищей, с пищевым мышлением, образ действий и мироощущения. Если вы несколько дней попаститесь, то сразу увидите все по-другому. Оказывается. Оказывается, мир совсем не такой, как я думал вообще все эти годы. Пост очень важен, потому что человек всегда, практически всегда злоупотребляет пищу. Это редкие люди, которые не злоупотребляют пищу, которые под контролем держат язык и желудок и гениталии. Остальные все злоупотребляют пищу. Это целая культура и пласт сознания развивается, понимаете, материальный. Откуда вся эта культура, думаете? Вот причина. Язык, желудок и детали, все. Если вы это уравновесите, это регулируете, вот тогда мир изменится. Никаким другим путем. И нам нужно увидеть жизнь независимо от пищи, видите? Независимо от пищи посмотреть на жизнь.
Рано или поздно все равно столкнемся с тонким миром. Да, умрем, еще что-то случится. Почему не начать изучать его при жизни?
Изучайте, нет, надо изучать все, что вы хотите изучать. Важно не забывать высшую цель, духовную цель. Тонкий мир даст нам, ну, быть какой-то опыт необходимый. Допустим, мне это помогло, когда я вышел первый раз из тела, я получил подтверждение, что после смерти, то смерти нет. То есть жизнь продолжается в другом качестве просто. Мне это было, помогло убедиться, подтвердить то, что вот я хотел увидеть, например.
Вот есть мнение, что люди, которые в жизни более качественно подготовились к переходу в другое состояние, они имеют больше ресурсов мудрости в тонком мире.
Когда вы говорите о тонком мире, дело в том, что там гигантская иерархия. То есть общее слово называется тонкий мир. Но можно попасть в такой тонкий мир, что не дай Бог. И как раз вот этого сейчас больше гораздо сферы. Подавляющая вот опасность в том, что ему может туда ее принести, святое измерение.
То есть туда не стоит лезть, потому что нету какой-то определенной техники безопасности, которая могла бы греть.
И ориентиров тоже нет. То есть вас просто там заметят и во власть попадете. Здесь сейчас хорошее прибежище, человеческое тело, разум, есть книги, есть практика, все есть, не понимаю.
Хотите включать
тело? Да.
Вот как раз таки вот сейчас входили, и то, что много проблем в человеческой жизни проистекает из того, что люди, ну, это то, что я из лекции слушала, они не понимают именно функции, как в плане мужского и женской психики, и как нужно обустроить эту жизнь, какие обязанности должны выполнять мужчина и женщина для того, чтобы он мог, ну, свободно, благополучно прогрессировать. Но само общество, оно, как сказать, пододвигает именно женскую часть населения к тому, что приходится выполнять и мужские обязанности. Да? Какой главный совет вы дадите для того, чтобы можно было и то, что общество требует
выполнения
и то, что от Бога нас хочет.
Я сейчас скажу, что Бог хочет, может кто-то расстроится. Могу ли я все говорить?
Да.
Правда? Тогда слушайте. Сарва тарман паритяджи мамакам шарану раджахам твам сропа пепьё макшиящая макшичам. Это правда. Переводить я еще не решаюсь. Но именно вот это меня спасает. Хорошо, переведу. Это секретная информация, конечно, но только для вас хорошо, для этого клуба йоги. Это написано в Бхагавад-гите, песня Бога. И здесь «Ахам твам» — слово «я» означает, что Бог говорит своего имени сам. Песня Бога в Бхагавад-гите. «Ахам» — «я». Ни одно писание не такое, Бог бы говорил сам о себе. Вот это единственная книга. И там говорится «сарва тарман паритяжа», значит, все обязанности и религии материального характера временные отбрось. Не называй себя ни русским, ни американцем, ни казахом, ни мусульманином, ни христианином. Отбрось все это. «Мам экам шаранам вража». «Приди просто ко мне», он говорит, «иди сюда». «Зачем тебе религия? Просто ко мне иди». «Ахам твам сарва папев, я тебя сам защищу от всего». «Зачем тебе что-то еще?» «Ничего не бойся». Такой стих. Это то, что хочет Бог. Он вообще говорит, что ты тут делаешь? Иди сюда. А у нас тут много интересного.
Александр Геннадьевич, скажите, пожалуйста, вот путешествия и паломничество в святые места, вот, ну, много же сейчас предлагают, там кто-то ездит. Правильно ли это, и с точки зрения веры, что оно дает человеку? То есть, ну, побывать именно вот в таких, Индия, допустим, в Ашрам, Иерусалим.
Да, да, очень хорошо. Поезжайте куда хотите, в какое-то место, надо ехать. А я не знал, как сказать, что это дает очищение сильно, но вы должны почувствовать это. Это именно ваш опыт. Я уверен, что если вы поедете в место паломничества, вернетесь с другим человеком всегда. Это
всегда был просто много где, но вот где не был, туда тянет.
Да, да. Посещайте, куда тянет, нужно идти туда.
Байкал, остров, Алькон.
Алькон я был там тоже. Место шаманов.
Стоит съездить.
Там потрясающая чистота. Почему нет? Путешествовать всегда хорошо.
Вот, кстати, в Пакистане, когда путешествуешь по этим местам, главное разве это приношение, как к этому.
Там что нужно делать?
Жертва приношения.
Кого приносить жертву?
Барана.
Барана.
Да, считается, что это каким-то образом освобождает нашу клетку.
Несчастные бараны. Невозможно освободить никого ценой жизни другого. Сейчас. Будда сказал это. Вы делаете жертвы, чтобы освободить человека за счет жизни животных.
Я знаю вегетарианцев, которые кушают жертвенное мясо. И они так не кушают мясо.
Сейчас это невозможно сделать правильно. Был такой обряд, но сейчас он утрачен. Осталась просто привычка к этому, пустая традиция. И вы знаете, что в Мекке в самой не режут никакие бараны. Мухаммед запретил. Никогда не проливают кровь. Они режут за пределами Мекки. Нашли выход. Это кровопролитие. Это же резня. Никто сейчас не имеет такой квалификации, чтобы сделать правильное жертвоприношение. Это просто убийство. Насколько важен полный отказ?
Да.
Для сознания важен полный отказ. Что вы к этому никогда не возвращаетесь, вы идете вперед. Не возвращаетесь назад. Для сознания это очень важно. Если говорить о здоровье, то важно даже ограничение. Не полный отказ, хотя бы ограничение. Если касается здоровья, какого-то развития, благости. Но если для сознания духовного важен полный отказ. Принцип. Это принцип, который вы не меняете никогда в своей жизни.
А по вашему опыту, через какое время вы на самом деле почувствовали большую разницу после того, как вы перестали есть мясо, что вы перестали вас пригонять острее?
Я не просто перестал есть мясо. Я стал есть освященную пищу, поэтому перемены почувствовал в тот же день. Сразу же.
Освященная
пища. У меня была целая революция в жизни, когда я попробовал освященную пищу. С этого все началось.
Где ее взять?
Где взять?
Да.
Где же взять освященную пищу?
Сегодня будет у нас небольшая проба. Это фрукты, я вам открою немножко тайну, но необычные уже фрукты. Поэтому пока наберитесь немножко терпения.
Сегодня будет освященная.
Все впереди еще.
о теории этого. Можете добавить чуть-чуть?
Да, можно. А сейчас я вам помогу. Там вот Иван тянет руку уже полчаса.
Можно. Да? В начале встречи вы говорили о предназначении всего живого. Но также есть предназначение двух стран. А какое предназначение у России и соседних Казахстана и других стран? Но вот все-таки о России. Потому что какая роль, какая у нее судьба? Что нас ждет? Потому что мы живем здесь и сейчас, и очень важно для нас.
Так этот известный человек Задорнов, да?
Да.
Он немножко об этом говорил, он тоже веды изучает, там больше русские. Да. Он говорит, что у каждой страны свое предназначение. Вот. И он говорит, что Индия — это как сердце планеты, оно похоже на сердечко тоже. Сердце планеты. Духовность исходит с Востока. Вот. А Америка, северно-южная, это говорит, желудочно-кишечный тракт, так называют это символ. А Россия, говорит, это мозги. Здесь, говорит, постоянно что-то меняется, переосмыслится, переделывается, то есть как вот ум планеты. А вообще в ведах дается направление, по направлению это описывается. Четыре направления, то, что мы сейчас называем Америка, Россия и прочее, есть север, юг, запад, восток, планета. И богатство все на востоке, говорится. На севере нас ждет демон. На западе ждет змея, что проглотить. На юге нас кусают пчелы сильно. Искусывают. Если мы ищем в этих направлениях, получаем такой результат. А все богатства получаем на востоке. Вот предназначение. То есть истина всегда с востока идет. И также Иисус Христос говорил об этом. Это направление востока, восхода солнца. Запад — это направление умственных размышлений, измышлений, спекуляций. Это запад, очевидно, да? Север — это медитационная аскеза, йога для определения мистических совершенств, демоническое направление, чтобы обрести личную силу, превосходство над другими. Это северное направление. Юг — это место кармической деятельности, где люди много работают, чтобы зарабатывать, чтобы строить что-то, зарабатывать, сажать, продавать, перевозить, торговать. Вот это южная сторона. Четыре направления. Что-то получаем и не передаем, то как бы мы теряем это. Поэтому весь вопрос, когда мы духовно прогрессируем, необходимо служение, чтобы это отдавать. В форме знаний, в форме благотворительности, то есть по-разному. Высшая форма благотворительности — знания, передача знаний. Если вы будете передавать ведические знания, вы не утратите это состояние. Мать должна молиться за своих детей.
Ну да, кроме того, как
молиться. И можете помочь, когда имеете знания, конечно, и мудрость. Работать над собой.
Себя совершенствовать.
Да. И когда вы именно изнутри сердца помогаете, это будет помощь. Это трудно. Трудно. Это боль. Это нужно все жить с этим. Каждый живет с какой-то болью, безусловно.
Ну, допустим, вот у меня машина еще не такого большого, взрослые дети, но вот, например, сыну 21 год. Если у него что-то не получается в учебе, я должна говорить, как ты должен делать, не только лишь молиться за него.
Нет, нет, советы можно давать, но решать должен сам, уже в том возрасте.
Подсказывать, то есть
подсказывать, да? Помогать в этом плане. Mm-hmm. Если это не получается, потому что он это, к этому не склонен, не обязательно это требует, значит, нет склонности природной к этому. Если не получается, потому что он в отношениях не может справиться с людьми, и поэтому не получается, нужно обучать отношения. Если не получается, потому что кто-то сверху или обстоятельства мешают ему сознательно, да, вот это нужно терпеть, не справиться. Четыре варианта. Так?
Что касается семейных отношений? То есть был очень хороший пример про то, как жена пилила. Пока не спалился. Очень часто это случается, очень часто женщинам хочется какой-то стабильности, спокойствия. Мужчины стараются это все в дом привнести. Как достичь? К чему стремиться? Гармонии, взаимопонимания между вот именно семейных отношений.
Гармония возникает, когда вы видите гармонию. Солнце светит, и все очевидно. Все гармонично. Так. Также в жизни, если двое находятся во тьме, они будут сталкиваться разными сторонами. Будут проблемы. Но если в вашей жизни появится Бог, Солнце, все становится гармонично. То есть третий должен быть еще между вами. Третий, который не лишний, про него говорим. Третий. Брак освящен должен. Присутствие Бога. Страх. Страх — это тонкая память.
Она может влиться с прежней жизни?
Именно оттуда. Страх — это определенный поступок, совершенный в прошлом. Мы, так же, как вот мы заняли деньги у человека, а потом боимся встречаться с ними. Что отдавать долг нужно будет, верно же? Вот таким же образом страх приобретается, потому что когда-то мы совершили поступок определенный. Теперь мы страх, означает, что предчувствие расплаты.
Получается, сам человек в прошлой жизни сделал какое-то предательство, сейчас он боится, что предательство к нему вернется через другого человека.
Да, что это может ему вернуться, да, придется отдавать долг.
А как с этим бороться?
Нужно очищать эту карму.
Как?
Мантра, медитация. Нет такого количества греха, который не очищается духовной практикой. Это не такая большая проблема, как кажется. Это самая простая вещь. Есть сложнее вещи. Вот как избавиться от материальных желаний? Вот это задача. Как от ложного эго избавиться? Вот это задача. А грех — это не проблема.
Какие мантры?
Какие мантры? Лучшими мантрами. Самую лучшую мантру берите и повторяйте ее. Медитируйте. У тебя есть такая мантра? Скажешь потом? Ну, это секрет, верно?
А можно на карму влиять через тонкий мир?
вся карма как раз находится там, в Тихом мире.
Ну а если вот в него залезть, попытаться там что-то
использовать? Это так же, как отмыть горшок из-под вина вином.
У меня такой вопрос. Вот, допустим, я живу с супругом уже больше там 34 лет, да, у нас все хорошо, в семье, понимание, все такое. Но вот сейчас я бы хотела больше себя посвящать, вот, допустим, знаниям, и дальше развиваться. Да. Но так как вот супруг не полностью разделяет это мнение, да, и я должна выполнять обязанности, супруги как там скажут, и я могу все-таки уже быть, дети взрослые, все, уже свободно быть.
Да, да, вы должны встать на этот духовный путь. И семья вся получит благо. Вот. Если вы будете дома готовить освященную пищу, муж будет доволен. И семья будет тоже счастлива. Приносите в дом это в форме пищи, в форме хорошего настроения духовного, в форме каких-то знаний, отношений. В такой форме они будут принимать это.
То есть из дома не обязательно уходить?
Нет, не нужно из дома выходить. Не нужно быть бездомным. А иногда можно уйти. Иногда, ну потом вернуться можно.
9 месяцев.
Живите дома, все как-то. Надо терпеть, конечно, эти вещи. И чем дальше, тем больше терпеть приходится. Да, но, как вы сказали, уже дети взрослые, уже нет таких обязанностей. Вы уже имеете свободу. Ну да, освященную пищу, главный долг в этом. Кормить просто его. Да, и что еще?